Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы нашего радиоканала. С начала этого учебного года мы выбрали темой наших бесед «Проникновение в тайну женственности». С помощью доктора психологических наук, санкт-петербургского психотерапевта Татьяны Зинкевич Евстигнеевой и выделенных и разработанных ею архетипах изначальных образов, заложенных в женщине, мы пытаемся разобраться в женской душе, в психологии женщины. Татьяна Зинкевич Евстигнеева для анализа соответствующих архетипов использовала как свой практический опыт психолога, так и русские народные сказки, в которых словно бисер рассыпаны жизненные уроки, предостережения и советы, которые испокон веков именно в таких сказочных, метафорических формах передавались от поколения к поколению. Я с благодарностью воспользовалась собранным ею материалом, но все же ключевым моментом исследования формулы отношений между мужчиной и женщиной я взяла житие святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровители семьи российской, любви и верности. Татьяна Дмитриевна признается, что все уровни матрицы отношений невозможно найти в одной сказке или мифической истории. Они рассыпаны как бисер по многим легендам и сказкам. И чтобы увидеть и понять целую картину взаимоотношений, необходимо глубоко погрузиться в научное исследование народных сказаний. Отдавая должное кропотливой и очень полезной исследовательской работе Татьяны Дмитриевны, я обратилась к несказочной истории Петра и Февронии и попыталась на предыдущих уроках рассмотреть первый архетип женственности, а именно архетип возлюбленной, при помощи внимательного прочтения их жития. Мы рассмотрели 5 уровней или этапов матрицы отношений мужчины и женщины этого архетипа. Перечислю их. Первая встреча, второй шаг – это ожидание с верой, третий этап матрицы отношений – это испытание силы друг друга или поединок, четвертый этап – это расставание и прикосновение к тайне другого, запретная дверь. И пятый уровень матрицы отношений между мужчиной и женщиной – это сакральная близость, или его еще можно назвать брачное ложе. Все эти этапы раскрывают нам сущность архетипа «возлюбленная», если мы воспользуемся терминологией Татьяны Зинкевич Евстигнеевой. Она же нам предлагает рассмотреть еще 2 архетипа, включенные в понятие женственности, как автономной структуры женской души, несущей в себе принцип любви. Сегодня уже 6-й урок, и нам предстоит познакомиться со следующим архетипом женственности. Теперь мы поговорим об архетипе матери. Он также состоит из нескольких последовательных этапов или шагов, которые мы с вами и постараемся исследовать. Но вначале посмотрим в целом, что говорится об архетипе матери. Этот архетип разворачивает женскую энергию в созидающее, преобразующее русло, читаем мы у Татьяны Дмитриевны. Его действие связано с созданием чего-то нового, с рождением, возрождением, восстановлением из пепла, изменением качества жизни. Благодаря действию этого архетипа люди рожают. Если не реального ребенка, то символического. Символический ребенок – это новый проект, план, творческое откровение. Наши мысли и чувства как будто бы оплодотворяются Святым Духом, и в положенный срок рождается новый замысел. На этом действие архетипа матери не заканчивается. Чтобы идея реализовалась, нужно ее удержать, выносить, трансформировать, родить в материальный мир и социально адаптировать. Все это компетенция архетипа матери. Конец цитаты. Далее Татьяна Дмитриевна предлагает. Вы можете взглянуть на свою жизнь, чтобы посмотреть, насколько вы плодовиты. Имеется в виду не только ваше славное потомство, но и реализованные проекты, планы, идеи. Архетип Творца, источник мощнейшей мужской силы, дает нам идею, но реализовать ее помогает архетип матери. Вот такое пояснение к этому архетипу дает нам доктор психологических наук Татьяна Зинкевич Евстигнеева. И хотя далее она подробно рассказывает об этом архетипе как о потенциальной силе сотворчества в создании новой жизни, то есть непосредственном зачатии, вынашивании, рождении и воспитании новых людей, но, тем не менее, рождение детей – это только одно из проявлений действия этого архетипа. Ни в коем случае, не опуская важнейший для женщины момент рождения детей, я все же вначале остановлюсь на общем понимании этого архетипа и посмотрю его действие у наших с вами героев, святых Петра и Февронии, житие которых мы с вами взяли за основной образец супружеских отношений. Как вы знаете, они были бездетны, у них не было детей. И тем не менее, наличие и действие силы материнства, архетипа матери, Февронии, летописец весьма четко, хотя и образно, доносит до нас. Давайте прочтем отрывок из жития этих святых, который, на мой взгляд, полностью отвечает определению психологии, касаемо этого архетипа, присущего женской душе. На берегу, на ужин князю Петру готовили еду. И повар его обрубил маленькие деревца, чтобы повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая княгиня Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила их, сказав: «Да будут они утром большими деревьями, с ветвями и листвой». Так и было. Встали утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой. Вспомним, что говорится о действии архетипа матери. Этот архетип разворачивает женскую энергию в созидающее, преобразующее русло. Его действие связано с созданием чего-то нового, с рождением, возрождением, восстановлением из пепла, изменением качества жизни. Святая Феврония этим чудом восстановления и преображения срубленных деревцев в могучие деревья являет свою силу материнства, заложенную в архетипе матери. Эта сила в ней есть, и она не спит, и не спрятана в суе. Она действует в жизни Февронии. И, как мы потом увидим, воплощается не только в этом случае, но и в служении своему народу в качестве правительницы вместе со своим мужем. Но мы еще дойдем до этого эпизода в их жизни. А сейчас я хочу продолжить разговор о материнстве, но уже в связи с непосредственным рождением детей. До этого уровня отношения между мужчиной и женщиной соотносились с разными аспектами познания друг друга. Вспомните пройденный нами алгоритм отношений. Они встречались, расставались, проверяли свои чувства, испытывали друг друга, открывали запретную дверь, то есть учились доверять, принимать особенности друг друга, поняли истинный смысл сексуальной энергии и научились ею управлять. Их любовь – это уже не эмоциональный и чувственный аффект, это продуктивная деятельность, как сказали бы современные психоаналитики, по отношению друг к другу и к себе. Она включает в себя заботу, ответственность, уважение и познание. Давайте поговорим о психологической готовности к зачатию. Здесь возникают непростые вопросы. Готовы ли мужчина и женщина в первые годы жизни ребенка посвящать ему много внимания? Готов ли он к тому, чтобы она, родив, как будто перестанет замечать в нем мужчину? Готов ли он к тому, что физический облик возлюбленной существенно переменится? Готов ли он к дополнительным домашним обязанностям? Готова ли она к тому, что у нее будет недоставать времени на прелестные женские мелочи и разговоры с подругами? Готова ли она к тому, чтобы не обижаться на мужчину из-за каждой ерунды? Готова ли она к тому, что он будет что-то недопонимать и что-то не так делать? Вопросы, вопросы, вопросы. Эти вопросы важно задавать себе и друг другу до зачатия. Тогда честные ответы на них не будут ранить или обижать. Каждая пара находит свои ответы. Я же позволю себе передать вам несколько рекомендаций, которые были добыты из старинных традиций, преданий и современных этнических исследований. Древние говорили, что мужчина готовится к зачатию 3 месяца, а женщина – всю жизнь. Оказывается, как показала современная наука, мужские половые клетки обновляются за 3 месяца. Даже если он пережил сильный стресс, другую любовь или болезнь, в течение 3 месяцев природа восстановит его способность дать жизнеспособное семя. Другое дело женщина. Все, что происходит с нею в течение жизни, оставляет в ней след. Радости и горести, болезни и влюбленности, раны и опыт поддержки – все остается с нею навсегда. Поэтому древние так берегли женщину, потому что берегли свое будущее потомство. Допустим, женщина пережила в детстве сильный испуг. Наши предки считали, что это может отразиться на здоровье и характере первенца. А если этому первенцу предназначено быть сыном самого вождя и героем, а он не дотягивает характером до исполнения высокой миссии, все племя пострадать может. Древние знали, что все познанные женщиной мужчины оставляют в ней свой неповторимый след, особенно первый из них. Этот след несет в себе информацию о том эволюционном уровне и состоянии здоровья, в котором пребывал мужчина в момент соединения с женщиной. Был ли он настоящим героем? Все ли благополучно было у него в жизни и на душе? Ведь мужчина оставляет в женщине информацию не только о своем благополучии, но и о неблагополучии, а это уже грязь. Хорошо ли превращать женщину в сточную канаву многообразных мужских проблем и затруднений? Поэтому так берегли в прежние времена женское целомудрие, чистоту. Далекие наши предки не хотели, чтобы женщина становилась хранилищем грязи и лишней информации. Это тоже семена, которым женщина дает приют в своем теле, сердце, сознании, душе. И они прорастают в женщине определенными болезнями и чертами характера. Поэтому во многих сказках и былинах кто-нибудь старший из семьи, бабушка, мачеха или кто-то другой, дает задание или учит выбирать, сортировать семена, проявляя внимательность и осторожность. Ибо женское легкомыслие стоит дорого не только ей, ее детям, ее роду. Зная обо всем этом, живя в соответствии с этими законами и ответив себе и друг другу на все важные вопросы, мужчина и женщина готовы к сотворчеству в создании новой жизни. Да, такой долгий путь нужно пройти, чтобы продолжить род, но при таком уровне развития супругов потомство будет особенным. От такого союза родятся святые, родятся герои и героини, способные изменить мир к лучшему. Христианство говорит о том, что Господь дает человеку дар сотворчества в творении новой жизни, новой души. Не Бог творит новую душу человеческую в момент зачатия, и не предсуществуют души в некоем мире идей до своего воплощения. Это 2 крайности, отвергнутые православно-догматической теорией природы и происхождения души. Рождение новой души от души родителей. Бог дает творению дар сотворчества. Эту теорию современным языком можно назвать психогенетической теорией. Это 3-й, срединный, царский путь, нематериалистический, так как душа есть, и она не смертна, и не идеалистический, так как душа не противоположность тела. Именно такое объяснение происхождения души полностью объясняет те выводы, к которым психологическая наука пришла на современном уровне ее развития. Женщина и мужчина на этом 6-м уровне отношений могут быть посвящены в тайну создания новой жизни – приобщены к откровению о сотворении мира. Конечно, если к этому уровню они мудрецы, познавшие друг друга, тонко настроенные друг на друга. Поэтому нередко в сказках мы встречаемся с молодыми родителями, в кавычках, преклонного возраста. Жили-были старик со старухой, и был у них маленький сыночек, смышленый не по годам. В данном случае старость родителей символизирует их мудрость, жизненный и духовный опыт. Иными словами, старость отражает психологический, а не физиологический возраст. Сказочный старик со старухой олицетворяют родителей, приобщенных к знанию о сотворении мира. В данном контексте старик со старухой – это мужчина и женщина, готовые стать родителями. Они могут сотворить новую жизнь не только из собственной плоти, но также из теста, снега, глины. Здесь прослеживается божественная природа создания новой жизни. Бог может вдохнуть жизнь во что угодно. Рожденные такими родителями дети становятся для них большими помощниками. В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со старухой. Жили они бедно. У них только лошаденка была. Вот старик поехал пахать, а старуха собрала ему поесть в кошелку хлеба, соли, пшена в мешочек и кувшин воды. Приехал старик в поле, запряг лошадь в саху и начал пахать. Пахал, пахал, уморился. Оставил лошадь в борозде, а сам сел, хлебушка кусочек отломил, посолил и ест. Ну и плеснул воды из кувшинчика. Ел, ел, поглядел на солнце и, как чихнет, открыл глаза. Перед ним стоит мальчик с пальчик в золотой шапочке и говорит: «Батюшка, ты отдохни, а я пахать пойду». Так, благодаря старухиной заботе, хлебу, соли, воде, солнцу и финальному чиху старика, появляется мальчик с пальчик, сообразительный сыночек-помощник, меняющий качество жизни не только родителей, но и их односельчан. Очень показательна в этом отношении и древняя сказка «Снегурушка». Жили-были старик со старухой. У них не было ни сына, ни дочери. Вот они лежат на печи, а дед и говорит бабке: «Я что придумал? Поди принеси снегу». Принесла бабка в решете снега. Толкли-толкли они снег и вытолкли Снегурушку. Посадили ее не на печурочку. Она высохла и стала расти не по дням, а по часам. Быстро выросла. К весне уже девушка. В формат данной передачи не входит анализ и расшифровка всех перипетий судьбы наших сказочных героев, рожденных вот такими зрелыми родителями. Вы можете перечитать их сами и подумать над этим. Я лишь выскажу важнейшую духовную идею метафорическим языком, прописанную в них. Желанные дети, рожденные зрелыми родителями и воспитанные в любви, имеют удивительные способности, обладают большим ресурсом жизнестойкости и самореализации. Отсюда мы можем сделать вывод об основной ловушке этого уровня отношений. Это ловушка безответственного отношения к творению новой жизни. По жестокой иронии судьбы, многие влюбленные сразу перескакивают на этот уровень отношений, принимая только его внешнюю форму – физиологическое творение новой жизни. Но что делать, если ребенок уже рожден не готовыми к этому творцами? Для начала можно вспомнить, что и в сказках, и в жизни дети часто появляются у незрелых родителей. Например, в некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Горох с царицей Анастасией Прекрасной. И было у них три сына царевича. Много ли, мало ли времени прошло, утащил царицу нечистый дух. Погоревали они, но надо мать искать. Отправился старший сын в дорогу. Год прошел, никаких вестей от него нет. Средний сын в путь снарядился и тоже пропал. Тут младший в дорогу просится. Отец его отпускать не желает. «Как же я без тебя совсем один останусь?» Но уговорил его младший сын и в дорогу снарядился. Так начинается русская народная сказка «Три царства» – медное, серебряное и золотое. Уже в начале сказки видно неравенство родителей. Он – горох, она – Анастасия Прекрасная. Не исключено, что супруги только начинают познавать друг друга. А на первых уровнях это всегда поединок. В таких условиях без эмоциональной и духовной поддержки мужа мать не способна дать сыновьям тот ресурс любви, который необходим для их успешной самореализации. Больше всего по традиции сказочной и человеческой достается младшему. Он и оказывается в конце победителем. Из сказки ясно видно, что трое детей уходят из дома, чтобы найти мать. Мать в данном случае – носительница энергии, жизненной силы, любви, заботы, веры в них. Мать символизирует для них эмоциональную и духовную опору. Именно это они и должны найти. Другими словами, они должны найти то, чего не имеют. Двоим это не удается. Более того, они проявляют себя далеко не с лучшей стороны. Предают брата из зависти, забирают себе его трофеи, лгут отцу, приписывая себе все заслуги младшего брата. Вот на что способны дети незрелых родителей. И с этим мы сталкиваемся каждый день не в сказках, а в обычной жизни. Такое продолжение в долгосрочной перспективе имеет ловушка этого шестого уровня отношений. Ловушка безответственности. И все же, что делать, если незрелые мужчина и женщина, не пройдя первые уровни, уже перепрыгнули на шестой и стали родителями? Ничего не остается, как встать на путь обретения зрелости. Это никогда не поздно. Именно с этого уровня отношений больше всего запросов к психологу. И эти запросы, как правило, касаются детей. «Мой сын боится», «Моя дочь не желает учиться», «Мой ребенок целыми днями сидит у компьютера», «У моего сына конфликты в школе» и так далее, далее. Проблемы с детьми. Каждый родитель решает их по-своему. Один бьет ребенка, другой водит по врачам, третий сдает в интернат. Между тем существует поговорка: «У ребенка до 14 лет нет своих проблем». Чаще всего это проблемы взрослых. Ребенку, которого приводят к психологу из-за каких-либо проблем, не просто не хватает любви. Ему не хватает прежде всего общения со зрелыми родителями. Поэтому одной из перспективных задач работы психолога является именно работа с родителями. Мы несколько увлеклись ценностным фундаментом взаимоотношений, почерпнутым из сказочных историй. И хотя они все ориентируют человека на духовный уровень отношений, но не показывают, в чем именно заключается смысл духовного развития человека, в чем именно заключается зрелость родителей, где искать ориентиры в сложном и многообразном духовном мире. На следующем уроке мы посмотрим на ключевые фигуры Библии, о рождении которых говорят нам пророки и летописцы. И соотнесем те закономерности и выводы, о которых я сегодня вам рассказала, со Священным Писанием. Я думаю, что лучшего ориентира нам не найти. Но сегодня наше время закончилось. До свидания, до новой встречи. Святые благоверные князья Петр и Феврония, молите Бога о нас.